Всем привет! Это обсудим на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк, как только вы увидели эту трансляцию. Тем более, что сегодня мы разговариваем с журналистом Станиславом Александровичем Кучером. И обязательно нужно поставить лайк его каналу, подписаться на его канал, подписаться на его телеграм и посмотреть его последнее интервью со Станиславом Александровичем Белковским. Ну и вообще смотреть, конечно же, Станислава Кучера. Очень рада его видеть. Привет!
Александра, привет. Я так понимаю, что ты произносишь с особым пиететом Станислав Александрович, будь то Белковский или Кучер, ровно потому, что ты сама Александра.
Именно так, и Александра Александровна, тем более. Так что особенно приятно это произносить, но тем более лайк можно всем Александровичам, присутствующим, и Александровнам, всем поставить немедленно. Но кажется, что лайк сейчас как-то Дональд Трамп ставит очень неожиданным действием, нужно сказать. Никто не ожидал, и вот оно случилось. Вот 9 месяцев ожидания, и вот оно, первое дитя Трампа, санкции, ну, по крайней мере, ящик Пандоры, как уже было сказано, открыт. Собственно, это мы понимаем, что сейчас лиха беда начала, вот сейчас санкции в отношении Роснефти, Лукойла, может быть, и дальше будет какое-то развитие. Но как тебе кажется, почему именно сейчас?
Ну, во-первых, я хочу напомнить и тебе, и нашим зрителям замечательный анекдот про хиппи и золотую рыбку. Ты знаешь, нет? Хиппи и золотая рыбка. Вот, классика жанра, на самом деле. Это когда хиппи поймал золотую рыбку, а она, естественно, как всегда, просит отпустить, обещает выполнить три желания. И вот он говорит: «А хочу, чтобы татаро-монгольская ига наступила на всем белом свете». Ну и наступает татаро-монгольская ига, носятся татаро-монголы, бьют, убивают, насилуют, огонь, страшное дело. Рыбка говорит: «Какое второе желание твое?» Он говорит: «А хочу, чтобы прекратилась татаро-монгольская ига и наступила тишь, гладь да Божья благодать». Она выполняет его желание, становится все хорошо, тихо, спокойно, а крестьяне там пашут, бояре отдыхают, ну и так далее. Третье желание. «А хочу, — говорит, — чтобы снова татаро-монгольская ига наступила». Ну и опять татаро-монгольская ига, убийства, грабежи, пожары, все на свете. И рыбка такая говорит: «Слушай, я, конечно, в виде исключения готова дать тебе четвертое желание, потому что мне просто очень интересно». И хиппи такой говорит: «А хочу, чтобы теперь опять все остановилось». И рыбка говорит: «Слушай, я просто не понимаю, я первый раз встречаю такого клиента. Но почему, скажи?» Он говорит: «Ну, понимаешь, мне нравится, когда people тусуются». Вот это такая старая притча про хиппи золотую рыбку, которая на самом деле, на мой взгляд, блестяще описывает стратегию Дональда Трампа. И стратегию в международных отношениях, не только в отношении России, а вообще. И, конечно, можно там смеяться, можно говорить, что это не стратегия, можно говорить, что это нервный тик, можно говорить, что это сумасшедшие метания туда-сюда. Но все-таки, конечно же, совершенно очевидно, что это стратегия. А стратегия, более того, о которой мы с тобой говорили в этих эфирах давно, с самого начала этих эфиров. Собственно, с момента избрания Трампа и совершением первых шагов можно было констатировать, что вот да, так ему нравится общаться с этим миром. Эта стратегия хорошо описана в его книжке «Искусство сделки». Очень многими его современниками описана. То есть, когда ты сначала там давишь, потом отпускаешь это давление, потом надавливаешь сильнее, потом снова отпускаешь. Но для того, чтобы понять, что за всем этим стоит и к чему приведет, полезно, мне кажется, все-таки вспомнить несколько таких, ну, основных, ключевых, базовых вещей. Вот первая базовая вещь заключается в том, что Путин хочет править вечно, власть свою не отдаст ни в коем случае. И для того, чтобы править вечно, ему необходимо, просто вот жизненно необходимо, либо полная победа в Украине, капитуляция Украины, включение Украины в состав там России, либо установление марионеточного правительства в Киеве, каким было, например, правительство Януковича до поры до времени. Вот это главное там, это основная цель Путина, от которой он не откажется ни в коем случае. Дальше, вторая базовая вещь, которую необходимо понимать, это то, что Соединенные Штаты Америки ни с Трампом, ни с Байденом, ни с каким-либо другим президентом не хотят с Россией воевать, не хотят вступать с Россией в глобальный вооруженный конфликт. Сами и не хотят, чтобы Россия вступала в глобальный вооруженный конфликт со странами НАТО, например, с Европой. Это вторая там вещь, которую понимать, на мой взгляд, просто необходимо. Да? Потому что они часто забывают и считают, что нет, все-таки дело дойдет до большого вооруженного конфликта между Штатами и Россией, потому что Трамп на это пойдет. Нет, не пойдет, не пойдет ни Трамп, ни какой-либо другой президент Штатов. Третья вещь, которая касается уже экономики, заключается в том, и об этом, конечно же, лучше расскажет, и отчасти уже рассказывал, кстати, в программе «Обсудим» у вас на канале Дмитрий Потапенко, об этом же может рассказать там Владислав Иноземцев, Сергей Алексашенко, Михаил Крутихин, разные экономисты. Но суть заключается в том, что Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы экономически полностью добить Россию и, например, избавить мир от российских нефти и газа. Если теоретически представить себе, что на мировых рынках не будет присутствовать российский нефть и газ, цены совершенно понятно вырастут, в этом не заинтересован вообще никто. Ни Штаты, ни Китай, ни Индия, там, ни европейские страны, которые, напоминаю, продолжают покупать и пользоваться российским газом. Поэтому все, что Трамп или не Трамп, любая другая американская администрация в этом смысле делает, это, опять же, подчинено одной простой цели – додавливать Россию, но не додавить до конца. Санкции – это переговоры, это улучшение переговорных условий. На тему того, что является конечной целью, конечной задачей этих переговоров со стороны Штатов, есть там несколько точек зрения, да? Одна точка зрения распространенная, что Трампу все-таки надо завершить войну в Украине, и, соответственно, он использует вот эти санкции как рычаг давления на Путина в этом смысле. А другая точка зрения заключается в том, что Трампу глубоко пофиг на войну в Украине, а принципиально важно договориться с Россией о том, чтобы российский нефть и газ продолжали течь из России, ну, в частности, в Европу, но под... Например, не под названием там «Северный поток 2», да, а под названием какого-нибудь там «US Corridor», там, например, да, ну это я сейчас просто фантазирую. Ну то есть некий глобальный проект, когда формально все переходит Соединенным Штатам, и транзит осуществляют там Соединенные Штаты, и проект является Соединенных Штатов, а фактически там деньги пилятся между Соединенными Штатами, европейцами и Россией, вне зависимости от того, кто там будет президент. И, естественно, чем, соответственно, больше санкций в отношении российских нефтяных компаний, тем более договороспособным может стать в этом смысле российское руководство. Вот и все. Это, на мой взгляд, базовые вещи, которые необходимо понимать. Но я сейчас совсем коротко возвращаюсь на к ответу на вопрос, почему именно сейчас. Ну, конечно, потому что именно сейчас это выгодно еще и политически. То есть вот момент политический, психологический, его никто не отменял. Сейчас, когда отказались там от встречи в Будапеште, когда Путин демонстративно отказался от прекращение огня, отказался с помощью Лаврова сначала, да, потом уже сам об этом де-факто сегодня заявил, вот только что, на каком, как это назвал, на съезде или заседании Российского географического общества, после, когда его попросили прокомментировать, он сказал, что, собственно, давить на нас бесполезно, тем самым, что переводится на простой русский язык, что никакого прекращения огня не будет, на это мы не пойдем. То есть Путин в этом смысле уперся и не прогибается, не идет навстречу Трампу вообще. И поэтому, да, сейчас совпадает интерес такой глобальный геополитический, внутренний интерес, интерес показать собственному народу, показать своему избирателю, что да, я пацан за слова отвечаю. Я вот обещал Путина додавить, я его додавливаю сейчас. Смотрите, я ввел эти самые санкции, о которых очень долго говорил, так что я работаю, я не друг Путину, я отказался от встречи. И томагавки Украина вполне возможно получит, посмотрим, да. Так что все абсолютно в контексте того, что Трамп всегда делал, делает, и я уверен, будет продолжать делать.
Вот, кстати, на этом заседании географического общества там Путин предложил вообще следующий год годом географии назвать. Ну вот годом географии это особенно как-то абсурдно звучит, учитывая, как Россия там все захватывает, переименовывает, карты свои прорисовывает. Ну это просто как издевательство, по-моему, как это выглядит. Но к этому мы еще вернемся. Вот кажется, что ну, у меня складывается впечатление, во-первых, что это та самая, то, что мы с тобой обсуждали, как раз теория затопленного пространства со стороны Дональда Трампа. Только мы ее видели в отношении внутренней политики, сейчас в отношении внешней политики. То, что одновременно и в шатдаун, когда правительство закрыто, Сенат обсуждает санкции в отношении России через Сенатский комитет, где с 2011 года Марко Рубио был членом этого Сенатского комитета по международным отношениям, проходит сегодня один из трех законопроектов по признанию России государственным спонсором терроризма на тот период, пока Россия не вернула всех украденных украинских детей. Еще два рассматриваются законопроекта об использовании замороженных российских активов, который ссылается, собственно говоря, на решение парламентской ассамблеи ОБСЕ в Португалии. Это было в июле 2025 года, но, в общем, Россия вышла из парламентской ассамблеи, но из ОБСЕ формально не вышла. То есть американские законодатели говорят, это не мы придумали, это все, вот, значит, отдельно где-то существовало. Ну и третье, это как раз в отношении Китая. В отношении Китая и в отношении китайских компаний, которые помогают российской военной машине. Так что все это кажется и обсуждение томагавков, и вот этот, и Будапешт, и все вместе, и Рютте. Все мне это представляется той самой теорией затопленного пространства, но ясно реагируют рынки. Все красное, все рынки российские крас, все in the red, что называется. Вот такие вот показатели, в общем, как-то. Да и китайская реакция тоже оказалась достаточно быстрой, кажется. Государственные нефтяные компании приостановили закупки, Индия следом готовится. Bloomberg пишет следующее, просто цитирую Bloomberg, в Китае шок и нервное ожидание. Ну, вот этот шок и нервное ожидание, и такое действительно что-то происходит, Китай это вот так воспринимает. Но ведь Дональд Трамп, встречаясь с Рютте, говорил как раз, что он вот-вот едет в Азиатско-Тихоокеанский регион, и Си Цзиньпином у него встреча-то назначена. Не отсылка ли это, не сигнал ли это вообще все и Китаю в том числе? И насколько Китай здесь играет какую-то серьезную роль в целом сейчас для Трампа?
Ну, смотри, во-первых, то, что Китай играл, играет и будет играть серьезную роль для Трампа, это аксиома просто. И напоминаю, что есть только одна сфера, в которой Трамп был последователен на протяжении всей своей жизни. Надо ему отдать должное. Это отношение к Китаю и к роли Китая в глобальной политике и в мировой истории. Трамп критиковал американских президентов, начиная с Никсона, обращаю внимание, да, всех, кто шел на сближение с Китаем, всех, кто считал, что Китаю необходимо максимально помогать, потому что помощь приведет к демократизации Китая. Вот сейчас Трамп говорит о том, посмотрите, вот вы помогали Китаю, да, вы присоединялись к многочисленным программам помощи, вы вкладывали в Китай довольно много денег. И что в итоге? И посмотрите, Китай – это главный противник Соединенных Штатов Америки, который хочет занять место Штатов, фактически уже занял во многом место Штатов. Мир уже точно двуполярный, и второй полюс – это как раз Китай, а, возможно, скоро станет однополярным, где этим единственным полюсом как раз полюсом Китай и будет. Поэтому, конечно, здесь спору нет, Китай занимает огромное место, и, конечно же, Трамп торгуется с Китаем, в том числе и с помощью давления на Россию. Это, опять же, аксиома, да? Теперь дальше. Что касается еще раз конкретных санкций, то я думаю, что Bloomberg, автор заметки в Bloomberg, конечно, большой молодец, но он фантазеру выдает желаемое за действительное. Потому что я вот сейчас связывался перед нашим эфиром с двумя работающими в Китае журналистами американскими. Один из них, правда, не там, журналист, освещающий вопросы экономики, а фотограф, который работает в Китае, но работает он там на протяжении 30 лет. Довольно вхож в разные круги. Так вот, оба эти мои коллеги оба говорят о том, что никакой паники нету, что прекрасно Китай совершенно был готов к этому. Так же, как замечу, никакой паники в Лукойле и в Роснефти тоже не наблюдается, потому что они были к этому готовы. О том, что санкции будут введены рано или поздно, предполагали, но не просто предполагали, знали, что рано или поздно санкции введут. Ну или там 90% вероятность, что ведут, поэтому готовились. Обращаю внимание, опять же, об этом экономисты расскажут получше меня, но тем не менее это и так известно, что основное количество сделок между российскими нефтяными компаниями и китайскими осуществляется через посредников, через там третьи компании, третьи лица. Это не работает напрямую, что вот там пришел Лукойл, пришла Роснефть, и у них напрямую просто китайское государство покупает нефть. Нет. Есть очень много теневых схем, теневых сделок. Они никуда не денутся, просто основная торговля перейдет в тень. Вот, собственно, главный результат. Шока еще раз, то, что в России, ну, понятно, что рынки это все-таки, а сегодня они красные, завтра они зеленые, послезавтра голубые. Это психологическая реакция. Конечно же, как только Трамп с Путиным объявляют о встрече в Будапеште, рынки тут же реагируют, ура, классно, котировки российских компаний растут. Как только объявляют об отмене этой встречи, да, тут же котировки падают. Как только санкции, соответственно, опять же, там котировки падают и начинаются большие проблемы. Но это все не является стабильными признаками скорого краха российской экономики. Как бы ни хотелось это видеть противникам путинского режима. Да? И мне кажется, здесь необходимо, ну, просто говорить правду и четко это понимать. Но при этом, конечно же, пространство для оптимизма есть, потому что очень часто вот экономисты, они в основном говорят об экономике, о цифрах, о таких реальных экономических процессах, и они настроены консервативно и пессимистично. Они исходят только исключительно из логики. Однако мне в этом смысле, говорю, почему больше нравится быть журналистом и политобозревателем, потому что на протяжении многих лет я замечал, как не сбываются прогнозы экономистов, как внезапно психологический фактор оказывают куда большее влияние на происходящие события. Ну, просто там, грубо говоря, какой-то бизнесмен занервничал, там, ударил кулаком по столу и затем шагнул из окна. А на его место пришел плохой управленец. Это я не к тому, что лидер Лукойла, там, собственники Роснефти, топ-менеджеры сейчас возьмут и покончат жизнь самоубийством. Конечно, нет. Это я к тому, что российская экономика, она в любом случае находится на грани катастрофы. И об этом говорят и путинские экономисты, и там околопутинские экономисты, об этом говорят и так или иначе говорит и Силуанов, и Набиуллина, и Греф, и Кудрин, и об этом же даже там уж такие пропутинские персонажи, как какой-нибудь экономист Хазин. И те говорят о том, что экономика вот-вот рухнет, что экономика в очень опасной, неприятной ситуации. А в каком формате может произойти обрушение этой экономики? Оно понятно, что Россия может вести войну еще долго, что бы с экономикой ни происходило, как бы она там ни рушилась, ни падала. Но, тем не менее, в какой-то момент, конечно же, экономический крах может спровоцировать очень серьезные социальные изменения. И вот это и называется теми самыми черными лебедями, черными птичками с белыми крыльями, да, о которых мечтают многие, которых опасаются в первую очередь там, в России, в Кремле. В какой форме это проявится, еще раз точно неизвестно. Но история знает массу подобных примеров, когда, еще раз, на первый взгляд все было довольно хорошо, когда экономисты говорили, что еще продержится тот же Советский Союз, просуществует много. Потом бабах, и в течение там вдруг какого-то лета 90-го года страшный продовольственный кризис в Ленинграде, в Москве проблемы, табачные бунты, переворачивают люди киоски, сжигают табачные киоски, потому что в них нет сигарет. Просто вот сигарет нету, и все. И начались бунты, которые сыграли на самом деле огромную роль в изменении настроений советской элиты. Или, опять же, там первые месяцы той самой шоковой терапии, когда С одной стороны, говорили о том, что все, сейчас народ выйдет на улицы, и правительство этих молодых реформаторов, там, ну, молодых реформаторов позже было, я сейчас имею в виду еще правительство Гайдара, что его вот сейчас снесут просто потому, что не выдержит экономика страны. И ничего выдержало, ничего не снесли, и пошли те самые 90-е со всеми их минусами и плюсами. Это я к тому, что триггером перемен может послужить все, что угодно. И это уже вопрос во многом везения. То есть если в результате этих санкций сейчас или в обозримом будущем, в течение нескольких месяцев, экономика России там начнет рушиться как карточный домик, ну тогда, конечно, все выйдут, начнут аплодировать Трампу и говорить, и я буду в первых рядах, кто выйдет и скажет, молодец, ведь классно же, дожал. Хотя сам этого, скорее всего, не хотел. Повторяю, я не думаю, что Трамп хочет тотального краха российской экономики, ухода России с нефтяных рынков. И более того, Трамп не хочет, как мне кажется, стремительной смены власти в России, потому что тогда непонятно, с кем и о чем разговаривать.
Ну, вот как раз говоря про экономику, экономическую ситуацию, сегодня Путин еще выступал на заседании Совета по демографической политике, и там как будто бы к чему-то готовят тоже. Он там сказал, он говорил вообще про многодетность, что многодетность должна быть нормой, и там говорил, ну что, у нас крестьянские семьи в России, что, они жили на уровне среднего европейского дохода, что ли? Нет. А в семье было 7-10 человек, потому что ценностные установки были другие. Другие мировоззренческие. Вот что лежит в основе и должно лежать в основе демографической политики. Ну, как будто бы готовят, что точно уж никто не должен жить на уровне среднего европейского дохода, тем более, что вообще по опросам, которые сегодня, кстати говоря, обсуждались и в Breakfast Show тоже с Андреем Колесниковым, вот Саша Плющев обсуждал, что, в общем-то, опросы говорят о том, что Россия для россияне для защиты Родины, правда, не когда Россия нападает на соседнее государство, а для защиты Родины готовы затянуть пояса. Ну вот как будто бы действительно к чему-то готовят. Но что касается санкций, это действительно мы увидим. А сейчас Владимир Зеленский, вот его встречи не отменились, в отличие от встречи Путина с Трампом, его встреча в Брюсселе не отменилась. Он приехал на заседание Европейского Союза в Брюсселе, куда Орбан, кстати, не приехал. И Владимир Зеленский там выступал вместе с европейскими лидерами различными, и как раз говорил и про томагавки в том числе. Предлагаю посмотреть выступление Владимира Зеленского на встрече.
We have a clear usage of long-range capabilities that are
Мы имеем
Ukrainian-made, and
четкое
we are
представление о возможностях
utilizing
украинского производства в области дальнобойных ракет, и мы активно используем украинские дальнобойные ракеты, можем использовать. Украинское производство предлагает ракеты с дальностью от 150 до 3000 километров. Это наши передовые возможности, и вопрос заключается в том, чтобы получить дополнительные финансовые средства для массового производства этих дальнобойных ракет, которые мы можем производить сейчас. И нам очень важно использовать как раз ракеты украинского производства, а не европейского производства или не производства каких-то других партнеров. Это очень важное достижение. То есть Владимир Зеленский говорит про ракеты дальностью 3000 километров. И как раз на том самом заседании географического общества Путин прокомментировал это и вообще прокомментировал дальнобойные ракеты. Предлагаю и это выступление посмотреть и заранее извиняюсь.
Эскалации, но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают. Все хорошо.
Спасибо.
Вот, значит, ответ будет серьезным или даже ошеломляющим. Вот такие вот обсуждения. Но в любом случае обсуждение 3000 километров, это даже не про дальность, это такое, ну, заявление, серьезное очень заявление. Украина способна действовать без того, чтобы спрашивать у кого-то разрешение, в общем-то. Вот эти сегодняшние слова как-то меняют уравнение это между Киевом, Вашингтоном, Европой, НАТО?
Да никак не меняют, Саша. Ну, конечно, никак не меняют. Это очередные слова Путина. Подобные слова уже были. До этого были слова Трампа. Повторяю, это такой продолжающийся обмен любезностями. А что, как мне кажется, важно понимать тем, кто надеется все-таки на то, что в какой-то момент Трамп захочет Путина дожать до заключения мира. Что Россия понимает, путинская Россия, Путин понимает язык силы. Для Путина санкции даже в отношении Лукойла и Роснефти, да, безусловно, это неприятное событие, конечно же, неприятное, которое бьет по российской экономике, но это не то событие, после которого Путин отвечает там ядерным ударом, например. И это не то событие, после которого Путин боится вдруг каких-то невероятных перемен на поле боя. Это не демонстрация силы со стороны Трампа в глазах Путина. Да, это неприятный шаг, но не демонстрация силы. Демонстрация силы со стороны Трампа может быть либо удар по российской территории украинскими дальнобойными ракетами, от которого американцы, естественно, открестятся сразу же, и Трамп в очередной раз напишет, что это не мы не имеем к этому отношения. Но вот если такое произойдет, да, то вот это для Трампа, для Путина будет демонстрация силы со стороны Трампа. Как он на это ответит, остановится он после этого или наоборот обозлится еще больше, это уже следующий вопрос. Но то, что вот это стало бы мощным проявлением готовности Трампа на обострение для Путина, это факт. То же самое, как и смена власти в Венесуэле. То есть, еще раз, Трампу для того, чтобы показать настоящие зубы и сказать, что Владимир, ты даже не представляешь, как далеко я могу пойти, если ты не пойдешь мне навстречу. А дальше вспоминаем то, что говорили в начале. Пойти навстречу, это, соответственно, не только по миру в Украине, по прекращению огня. Это вопрос второстепенный для Трампа. Но и по судьбе российской нефти, газа и вообще взаимоотношениям с Европой. Потому что, по большому счету, огромное противостояние между Путиным и Трампом идет по поводу Европы. Путин, грубо говоря, говорит, отдай мне Европу. Дай мне завоевывать Европу экономически, политически, сажать там своих Орбанов, своих Януковичей. А Трамп, ну и американский политический класс к этому совершенно не готовы. Путин здесь упирается, он переоценил свои возможности совершенно точно. И поэтому, например, со стороны Трампа, опять же, там, взять и осуществить смену власти в Венесуэле. Вот это демонстрация того, что да, мы многое можем, мы по-прежнему способны менять правительство, мы контролируем Латинскую Америку, и нам плевать на интересы России или Китая в той же Венесуэле. Вот это было бы, ну, таким мощнейшим месседжем для Путина, и после этого, возможно, Путин бы согласился, ну, как минимум, на какое-то временное прекращение огня. Ни о каком долгосрочном мире в Украине речи не идет, повторяю, Путин на нее не пойдет, пока не получит какие-то стопроцентные гарантии создания марионеточного правительства в Киеве. Ну, то есть, если с другой стороны, Трамп возьмет и дожмет Зеленского, представим себе, что он его дожал, Зеленский уходит в отставку, говорит, все, я устал, я ухожу, как Ельцин в 99 году, назначаются там новые выборы, допустим, после перемирия, то есть перемирие, во время перемирия назначаются новые выборы, и на этих выборах Путин получает гарантии, что к власти приходит некий лояльный ему президент. Но это все, ты же понимаешь, да, такой очень гипотетический сценарий, потому что и Зеленский, при том, что он, конечно, явно в состоянии полного офигевания от планов Трампа, кстати, вот ты, когда ты сказал, что сейчас покажем заявление Зеленского, я, если честно, думал, что ты сейчас покажешь не его выступление, которое переводилось, а его ответ на вопрос журналиста, когда его спросили про томагавки, и он был просто то ли растерян, то ли демонстрировал эту растерянность, но говорил прямо вот так вот, что «да я не знаю, да понятия не имею, я не знаю, может, дадут томагавки, может быть, не дадут, а может быть, мы их получим, а может, мы их не получим». Совершенно четко, что Зеленский играет сейчас в паре с Трампом, что Трамп его уговорил, убедил разыгрывать с ним одну партию. Это партия давления на Путина. Это партия угроз ударами томагавков, но при этом это партия в эффективности, которой Зеленский явно не уверен. И он эту неуверенность тоже транслирует сейчас. Так вот, возвращаясь, собственно, к вопросу о
Ну, прости, прости, вот как раз один комментарий только к этим всем заявлениям Зеленского. И действительно, когда он вышел, я помню вот это вот, о чем ты говоришь, это его выступление перед Белым домом, сразу после встречи с Дональдом Трампом, вероятно, вот это вот имеется в виду. И ведь там Зеленский сказал, что
Не-не,
я абсолютно...
сейчас, не,
А,
сейчас, вот
сейчас,
сейчас,
сейчас. Но
вот сейчас.
он
Тогда
говорит...
тоже было, но сейчас было еще более красочный, короткий такой ответ на вопрос журналистов. Он, кстати, у вас, по-моему, на
Тогда
Breakfast Club,
да,
по-моему, Паша его повесил там, есть.
Может быть, сейчас найду, но главное, мне кажется, что во всех этих заявлениях подряд есть одна константа. Только одна. Во всем этом хаосе, который происходит, во всех этих каких-то и Трамп, когда говорит, и Рютте говорит, и Зеленский говорит, одна только константа есть. Все говорят, что нужно остановиться сейчас, остановиться на линии соприкосновения и, как Трамп говорит, идти домой. И дальше уже разговаривать. Вот это, по-моему, во всем этом невероятном количестве мнений, идей, заявлений, слов, рассуждений, предположений, вот это единственное, как мне представляется, константа. Но, может быть, я ее хочу видеть.
Нет, все правильно, но на эту константу не согласен Путин. То есть, еще раз, когда-то и Зеленский был не согласен и считал, что украинские войска должны оттеснить россиян, убеждал американцев, что есть такие возможности, дайте нам еще оружие, и мы сейчас выбросим россиян вообще. Трампу удалось дожать Зеленского и уговорить о том, что главное – это прекращение огня. Ну, потому что ему, Трампу, это действительно важно. То есть, для него, еще раз, Трамп действует… Когда речь идет о прекращениях войн, Трамп действует на уровне, вот подрались два пацана сильно, да, вот я учитель, я подошел, я их развел в стороны. Все, они сели, они вытерли кровь, они больше не дерутся. Дальше учитель уходит, идет там в учительскую и и говорит, что я только что разнял пацанов, драки больше нету, все хорошо, дайте мне, пожалуйста, почетную грамоту лучшего педагога планеты. А то, что ученики посидели, разошлись в разные стороны, а на следующей перемене пошли снова в малый зал физкультуры, как у нас говорили в школе, мы дрались обычно в малом зале, выясняли отношения, было два физкультурных зала, большой и маленький. И вот выражение «пошли-ка в малый зал», оно означало «пойдем-ка подеремся». Вот, соответственно, также ученики пошли в малый зал, в большой, на задний двор, в туалет, куда угодно, продолжили драться. Снова льется кровь. Но учитель свою задачу выполнил, свою работу сделал, он развел, остановил конкретную драку в данный момент. И да, это, конечно же, тоже очень важно. Еще раз, я не собираюсь умалять заслуг Дональда Трампа, например, по спасению заложников. То, что заложники спасены, вернулись в семьи, это огромная, большая заслуга для и счастья, в первую очередь, для самих заложников, для их семей. Но мы понимаем, что это не прекращение палестино-израильского противостояния, палестино-израильского конфликта. Мы понимаем, что это там не ослабление Хамас, скорее наоборот, Хамас стал сильнее и становится сильнее. Фактически Трамп дал зеленый свет Хамасу на устранение своих политических противников в самой Газе, что сейчас и происходит после всех этих расстрелов. Хамас зачищает пространство в самой Газе, и, конечно же, Хамас в Газе сейчас не менее силен, чем он был 7 октября 2023 года. Поэтому говорить о каких-то далеко идущих последствиях, ну, можно, об этом спорят как раз. Там противники Трампа говорят, да нет, все равно он большой молодец, он обеспечил мир, и дальше будет движение только в хорошем направлении. Его противники говорят, что нет, точнее, сторонники, да, говорят, что вот он молодец, а противники говорят, что нет, что большие проблемы впереди, и новые 7 октября и так далее. То же самое в отношении там, любых других войн и конфликтов. Когда Трамп вот на днях заявил, когда он заявил вчера, по-моему, да, что он остановил 8 войн, 9-е на очереди. Если внимательно рассмотреть вот все там 8 конфликтов, о которых он говорит, то часть из них, но, во-первых, их не было, просто не было, войн полномасштабных не было. Во-вторых, даже там, где, опять же, войн полномасштабных не было, но были вооруженные конфликты, которые завершились, далеко не везде они завершились благодаря его мудрому руководству. Даже такой серьезный конфликт между двумя крупнейшими державами, как Индия и Пакистан, премьер Пакистана напомню, тогда как раз призвал вручить Трампу Нобелевскую премию, а лидер Индии заявил, что Трамп к этому не имел никакого отношения, что они бы и так договорились. И где она, это правда, не очень понятно, но впечатление создается. Трамп в этом смысле коммерсант, коммивояжер, пиарщик, отличный продавец. Трамп действительно способен продать там песок в пустыне, снег в Сибири и воздух в баночках вообще. Поэтому вот он продает свои достижения, продает свои победы. И поэтому, еще раз, для него прекращение огня – необходимость. Он убедил в этом Зеленского. Зеленский согласился. А Путина дожать здесь не удается. Потому что Путин выдвигает, вероятно, настолько какие-то невыполнимые условия. Я вот как раз об этом и говорил, что, скорее всего, Путин выдвигает простое условие, что хорошо, прекращение огня, отставка Зеленского. И не просто отставка Зеленского, но еще и гарантии выдвижения на пост президента. И не просто выдвижения, а прихода на пост президента некого лояльного Кремлю, контролируемого Кремлем человека. А таких гарантий пока не может дать никто. Ни Трамп, ни даже Зеленский, потому что есть еще украинский народ, который является субъектным. В отличие от сегодняшнего российского, например. И нет никакой гарантии, что этот украинский народ завтра, вопреки всему, не выберет еще более там антироссийски настроенного кандидата, чем действующий украинский президент. Поэтому Трамп не может никак пойти на условия Путина, даже если бы он очень хотел на эти условия пойти. А Путин, в свою очередь, взорвался настолько и уже просто не сомневается в своей способности дожать Трампа, что, в свою очередь, не готов идти навстречу. Так что история, где мы находимся, да, это такой цугцванг, в котором, конечно, вот опять же возвращаемся к теме, почему сегодня? Ну, потому что Трамп считает необходимым увеличить критическую массу аргументов в пользу того, что все-таки тебе выгоднее сесть за стол переговоров и согласиться. Но пока, повторяю, это не работает.
Ну, мне кажется, что еще мы упускаем такую фигуру, как Марк Рютте. Рютте – генсек НАТО, глава НАТО, но его часто называют Trump Whisperer, то есть, ну как, шептун Трампа или человек, который нашептывает Трампу. И Марк Рютте приехал с незапланированным визитом в Вашингтон. У меня складывается впечатление, по крайней мере, что именно он вообще действительно нашел ключ к сердцу Дональда Трампа и как-то научился с ним взаимодействовать самым эффективным образом. Собственно говоря, в рамках НАТО эта инициатива Pearl возникла. Инициатива – это список потребностей, необходимых потребностей для Украины. Через этот Pearl, через эту инициативу уже 2 миллиарда евро было выделено на вооружение для Украины. 3,5 миллиарда ожидается, что еще полтора будет добавлено в самое ближайшее время. То есть Марк Рютте вообще возник резко в Вашингтоне, не запланировав его визит был, и вообще-то была незапланированная пресс-конференция. Должен был быть тихий вечер в Вашингтоне и тихая ночь в Европе. Но пришлось не спать вчера ночью, а смотреть визит Рютте в Вашингтон. И у меня складывается впечатление, что Марк Рютте очень аккуратно, он не спорит с Трампом, он не поправляет Трампа, он мягко направляет Трампа, даже когда Дональд Трамп уходит в обсуждение штукатурки, бальных залов и так далее, и так далее, все равно Марк Рютте аккуратно-аккуратно приводит все к той теме, ради которой он приехал. И я предлагаю посмотреть небольшой отрывок из пресс-конференции вчерашней, и мне кажется, здесь важно иметь в виду, что журналист задает вопрос, ну, такой вполне, скажем так, с позиции, как будто бы он смотрел немного канал Russia Today чуть-чуть, потому что он задает вопрос следующим образом, формулирует его следующим образом. Господин Рютте, а не приехали ли вы в качестве человека, продвигающего войну, то есть warmonger, то есть желающий войны, поскольку ведь сами украинцы по всем опросам не хотят продолжения войны, они не хотят, чтобы война продолжалась, а вы здесь для того, чтобы уговаривать Трампа больше вооружений передать Украине. Для этого ли вы приехали? Но Марк Рютте аккуратно-аккуратно уходит на тему, которая, как мне кажется, если мы посмотрим, вот если в момент того, как говорит Рютте, смотреть на Трампа, Мне кажется, мы увидим, как Трамп на это реагирует. Давайте посмотрим этот отрывочек. Сегодня в результате российской атаки в детском саду, на детский сад в Украине, были убиты, были серьезно ранены люди, были серьезно ранены дети. Поэтому мы должны обеспечить наличие систем противовоздушной обороны. Я здесь для этого, я здесь для того, чтобы война остановилась. Системы США могут это обеспечить, обеспечивают их. И это именно тот вид действий, который мы ожидаем от президента. Действительно, на окончание войны, которая начинается с прекращения огня. Когда Марк Рютте говорит, что значит, вот детский сад, нападение на детский сад, атака российская, Трамп, как мне представляется, видимо, раздражен этим. Ну, то есть визуально это заметно достаточно, как он, ну, там, прямо лицо его не может скрыть это. Но преувеличиваю ли я роль Марка Рютте? Мне кажется, что он гораздо важнее, чем нам, может быть, даже представляется.
Ну вот смотри, Саш, когда ты говоришь, что Трамп раздражен, он раздражен чем? Он раздражен тем, что Рютте это говорит, то есть он раздражен Рютте, или он раздражен информацией, которую Рютте до него доносит, а именно ударом российских войск по мирным объектам в Украине? Вот чем, как ты думаешь, он раздражен?
Мне кажется, что это именно удары, потому что Дональд Трамп же хочет, чтобы это закончилось,
Совершенно верно.
Действительно.
Совершенно верно. И здесь, вот, как мне кажется, как раз и кроется ответ на твой вопрос про роль Рютте. Как мне кажется, у Трампа есть такие три самых, ну даже четыре самых успешных ученика трамповедения. Вот четыре главных трамповеда. Это Зеленский, который, безусловно, многому научился, и Трамп сейчас его позиционирует чуть ли не как своего приемного сына. Он только об этом что не говорит, но по факту, типа, вот посмотрите, он без пиджака приходил, а теперь в пиджаке, он не соглашался, а сейчас он согласен, ну и так далее, да? Это первое. А дальше, конечно же, это Макрон, Стармер и Рютте, собственно говоря. Причем, наверное, Рютте я бы поставил вообще на первое место. Он такой лучший ученик в плане того, что он прекрасно понял настроение Трампа, он понял, что Трампу выгодно, он понял, что на Трампа действует в плане эмоций, что Трампа триггерит и что триггерит американское общество. И в данном случае, например, упоминание имя очередного удара и гибели детей – это как раз абсолютно шаг в этом направлении. Американское общество, ну, наверное, как любое, но американское особенно, очень остро реагирует на сообщения о гибели детей. Детей и женщин. И Трамп это прекрасно понимает. И Трампа это очень раздражает. И для Трампа, конечно же, это очередной месседж о том, он и так знает про то, что Путин наносит эти удары. Но то, что Рютте это публично оглашает, то, что получается это об этом мгновенно узнают все, что вот Путин так ответил на его Трампа, там мирная очередная инициатива, предложение. Для Трампа это унижение его в глазах международного сообщества, унижение Путиным. И Рютте очень хорошо это обыгрывает, да, вот он на пресс-конференции открыто, публично об этом заявляет. Трамп вынужден не скрывать своего раздражения, хотя может он и Рютте раздражен, что может он бы предпочел, чтобы Рютте этого не говорил. Но там это один момент. Дальше Рютте очень грамотно с самого начала сообразил и начал выстраивать свою риторику в фарватере того, о чем постоянно говорил Трамп, о том, что Европа должна взять на себя расходы по Украине. Рютте стал выступать за увеличение взносов стран-членов НАТО в альянс. Рютте стал выступать за увеличение, за мобилизацию Европы для помощи Украине. Рютте поддержал план Трампа по отказу от прямого финансирования Соединенными Штатами Украины, но при этом поддержал финансирование через страны Европы. Когда страны Европы, члены НАТО, покупают у Соединенных Штатов оружие и дальше дают Украине столько, сколько захотят. То есть, вполне возможно, намного больше, чем давали Соединенные Штаты. Вот все эти схемы Рютте поддержал. Рюта, как мне кажется, нашептывает Трампу как раз, ну, примерно то же самое, что господин президент, все получается, мы действуем по вашему плану, все работает. И вы фактически такой наместник Бога в Европе. Вот вы же хотели, да, вот вы, собственно, Европа ваша, НАТО, мы работаем по вашему сценарию, все как вы хотели. Но только, вот смотрите, надо еще вот здесь немножко, вот тут вот чуть-чуть, вот тут обратите внимание, да. Так что Рюта, безусловно, действует как очень опытный дипломат, стратег. И обрати внимание, то, что происходит, это просто страшно раздражает Россию, российскую пропаганду, которая мгновенно реагирует. Мария Захарова опять в своем там традиционном стиле уже проехалась по саммиту. Сейчас, кстати, я просто хочу это процитировать, потому что это, ну, прям красиво. Вот она пишет. 15 октября, почему она пишет, правда, об этом, она, наверное, может быть, она, ну, неважно, короче, пишет она так. 15 октября в Брюсселе состоялось еще одно мероприятие на тему военной помощи Украине, очередная встреча министров обороны НАТО. То есть собрались украинские гробовщики, пишет она. И дальше там, значит, вот в своем духе выражается, что на голубом глазу глава украинского военного ведомства Шмыгаль призвал каждого члена альянса не просто раскошелиться, а начать чуть ли не ежегодно выделять на не менее 0,25 ВВП на нужды ВСУ, ну и так далее. И вот она дальше там просто огромное бесстыдство и непомерные аппетиты киевской хунты давно возмущают европейцев. Продолжаю спонсировать современных бандеровцев. Там результат будет неизменный, бла-бла-бла и так далее. То есть
Что же, хочется сказать, не веселы лица простых
абсолютно,
парижан.
Абсолютно, абсолютно. И я просто к тому, что то, как реагирует на это российская пропаганда, показывает, что, конечно же, очень раздражает Кремль и очередные тусовки встречи НАТО, и визиты Зеленского в Брюссель, в частности, да, и все разговоры и общение Рюты с Трампом, это Кремль очень и очень раздражает. Но как на это отвечает? И вот, кстати, обрати внимание, опять же, события сегодняшнего дня, буквально только что, новости о том, что литовские военные подняли истребители НАТО из-за двух залетевших на их территорию российских военных самолетов. Значит, Су-30 истребитель и заправщик Ил-78 залетели в Литву в районе города Кибартая, который граничит с восточной частью Калининградской области. Пролетели 700 метров всего, вернулись в Россию, это заняло 18 секунд, в ответ подняли в воздух истребители. До этого тоже одна из новостей сегодня, вчерашнего, по-моему, дня. Новость, точнее, опубликована сегодня, но событие произошло, по-моему, 19 октября, когда британские суда впервые остановили и сопровождали российский военный корабль, по-моему, эсминец, который подошел близко к водам Великобритании. Вот такие инциденты Рюта использует, докладывает о них немедленно Трампу и, конечно же, создает у Трампа совершенно справедливое ощущение постоянных провокаций Путина, на которые необходимо отвечать. Так что, да, Рюта имеет безусловно, влияние на Трампа, но я, опять же, не стал бы, знаешь, как, по-моему, Рустем Адагамов у себя написал там в Телеграм-канале, что, типа, Трамп шарахается, слушает сегодня одного, завтра другого, мы сегодня ему одно нашептали, завтра другое, вот прилетел Рюта, и Трамп мгновенно изменил свою точку зрения, ну, конечно, нет. То есть Рюта, еще раз, имеет влияние на Трампа, конечно же, но Трампа, повторяю, страшно, тем не менее, раздражает неготовность Путина идти навстречу ни по миру в Украине, ни, возвращаемся к главному вопросу сегодняшнего конкретно дня, ни по договоренности об отношениях с Европой, в том числе экономических. Не хочет Путин идти Трампу навстречу вообще ни в чем. Путина, кстати, здесь, извини, в его логике людоедской, конечно, тоже можно понять, потому что Путин понимает, что ну хорошо, а завтра после Трампа придет к власти другой президент Соединенных Штатов. И где гарантии, опять же, даже того, что пообещал Трамп, где гарантии, что все это сохранится? Пока Соединенные Штаты не превратились в авторитарное государство, а все-таки все усилия Путина, направленные в том числе на это, пока обломались, ну, как-то, ну, не превращаются Штаты в авторитарное государство. Ну, не получается никак. И не получится. Поэтому, еще раз, мы имеем дело, ситуацию могут спасти, как, спасибо, что ты проанонсировала наш разговор с Белковским, потому что, на мой взгляд, разговор хороший, очень трезвый. Да, действительно, сейчас ситуация такая, что только вот эти черно-белые лебеди могут всерьез изменить ситуацию на международной арене и привести, наконец, к наступлению той самой эры Водолея, о которой рассуждают астрологи.
Но еще помимо вообще всех заслуг Рютте, мне кажется, он каким-то невероятным образом еще и умеет с абсолютно серьезным лицом рассуждать как о вооружениях для Украины, так и о мраморных полах в новом бальном зале Белого дома. Потому что вот на пресс-конференции, вот здесь я предлагаю вот сейчас смотреть я предлагаю посмотреть видео, где Дональд Трамп рассуждает про снос Белого дома и дальше его немножко обсудить, про как Дональд Трамп все сносит. И вот сейчас давайте посмотрим, послушаем, я переведу, а только смотреть предлагаю именно на Марка Рютте, на то, как он реагирует, как он наклоняется к Дональду Трампу, как он рассматривает архитектурные планы перестройки Белого дома Марка Рютте, который приехал разговаривать по поводу вооружений для Украины и вообще всего прочего. Ну, давайте посмотрим. Ну вот мы в Белом доме всем занимаемся, включая чествование иностранных лидеров. Мы принимаем иностранных лидеров в Белом доме. Если вы посмотрите на план, вот смотрите, вы увидите, сейчас у нас есть столы, за которыми могут разместиться только 79 человек. Вот это план обычный Белого дома, где сейчас есть зал, но там могут поместиться очень мало людей. Это не совсем уместно. Как вы знаете, Белый дом обычно выставляет тенты на улице, где все и собираются. Вот посмотрите, вот это интерьер нового бального зала. Ничего подобного нет, ничего подобного не было нигде, никогда и нигде нет. Мрамор, декор, все это оплачивается на 100% мною и моими друзьями. Это не из государственного бюджета. Ну вот, снос восточного крыла Белого дома. Это такая не только архитектура, это символ тоже. Но при этом нужно сказать, что выглядит это все устрашающе. Сейчас пока снесена только часть. Восточное крыло – это все-таки не сам вот тот самый Белый дом, вот этот вот домик ровно, который мы знаем. Но устрашающе выглядят, конечно, картины, то есть вот эти фотографии того, как это все происходит. У меня сердце кровью обливается, что называется. Вот Дональд Трамп дорвался абсолютно до того, что он любит, и Саша Плющев, собственно, об этом говорил, что, кажется, у Дональда Трампа даже меняется выражение лица, когда он говорит про строительство. Но вот за этим строительством, с одной стороны, демократы говорят, это психологическое уничтожение власти, это «я есть власть», вот такое утверждение Трампа. Республиканцы говорят, но в целом, серьезно, нужно перестроить. Действительно, и предыдущие президенты перестраивали. Это бывало такое, там, Обама добавил баскетбольный корт, до этого добавляли там кинотеатр, добавляли еще что-то, бассейн добавляли. Это, ну, перестраивали, такое бывало. Как ты воспринимаешь вот эту всю перестройку или разрушение части Белого дома?
Ну, я это воспринимаю как демонстрацию принципа «because I can», да, потому что я могу. То есть для Трампа это дембельский аккорд. Трамп уходит, он не собирается на третий срок, и Трамп может делать все, что угодно. И да, он хочет войти в историю в том числе человеком, который делал все, что хотел, делал все, что угодно, который плевал на традиционные нормы, на представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, и который вот еще и здесь, даже на святая святых. Я вообще удивляюсь, что он Белый дом оставляет на месте Трампа. Ну, я сейчас утрирую. Я бы на месте Трампа вообще просто построил на месте Белого дома там какой-нибудь новый Трамп Тауэр, да, или черный дом, например, перекрасил бы его вообще в какой-нибудь другой цвет.
Ну, то конечно, есть... в золотой, надо в золотой, тогда только перекрашивать.
Так, вариант. То есть Трамп имеет право сейчас на все, и он просто этим правом пользуется. Да? Это первое. Трамп действует как классический такой олигарх из 90-х российский. Я специально для русскоязычного зрителя говорю. Вот Арюты в этом смысле, отвечая на твой вопрос, посмотрите на Арюты, как он за этим внимательно следит, серьезно так все. Он действует совершенно как вот человек, который от этого олигарха зависит и который подчеркивает значимость вообще всего того, что он делает. Когда этот олигарх говорит о судьбах мира, а там начинает философски рассуждать о природе человека, он поддерживает его в этих интеллектуальных изысканиях, отмечая, вот как вы верно там заметили. А когда он тут же обращает внимание, а посмотри, какой у меня сортир золотой, да, то говорит, о, кстати, классно, действительно, это же вот смотрите, как здорово сделали-то. То есть он показывает, проявляет интерес во всем, ко всему, что делает этот человек. Я, опять же, под занавес там, готов развлечь наших зрителей, тебя тоже. Была у меня история, когда один выдающийся совершенно, скажем так, бизнес и телевизионный магнат российский пригласил меня в начале нулевых к себе домой в роскошную новую квартиру, которую он купил, и показывал мне разные комнаты. В частности, там говорил, смотри, вот здесь спальня, тут вот есть туалет, вот, а вот это вот коридор, здесь туалет, вот это гостевая комната, там тоже туалет. А вот тут вот, смотри, зала, тут туалет, и возле кухни тоже туалет, чтобы далеко не ходить. И там насчитал я примерно 6 или 7, по-моему, туалетов. И он спросил, ну как? А до этого мы с ним разговаривали как раз о человеческой природе, о психологии, о судьбах мира, куда вот мир катится. И вот он говорит, ну как? Ну, я, конечно, ответил на это очень просто. Усраться можно. Ну, количество там туалетов, всего, да? И он, значит, посмеялся, ха-ха-ха, и мы дальше с новым взаимным интересом продолжили разговор на обоих нас интересовавшую тему, да? Это классический образ поведения, ну, вот человека, то, что сейчас демонстрирует Трамп, человека, который... Да, его интересуют и глобальные вселенские вопросы, но при этом он не чужд и о женщинах поговорить, если нужно, и, соответственно, о золотых унитазах, если потребуется. И поэтому его собеседник должен его поддерживать здесь во всем. А завтра, они, вернее, тут же они сядут за стол, начнут там что-то есть, и Трамп прочитает лекцию о качестве устриц, например, которые они будут есть. И если его собеседник немножко поспорит с этим, да, тут тоже очень важно не лизать задницу в практически прямом смысле и соглашаться вообще во всем, а иногда там сделать вид, что ну, тебе эта тема интересна, поэтому давайте-ка мы подискутируем все-таки немножко, поспорим о качестве устриц. А вот здесь вот может быть... Помнишь, как в фильме «Москва слезам не верит», когда... Одна из героинь, как ее там, Дуняша, да, или кто ее там, значит, приглашается на дачу, опять же, знакомиться с родителями своего там бойфренда, будущего мужа. И родители так ее водят, показывают, а вот здесь у нас будет клубника, а вот здесь у нас то-то, а вот здесь яблони. И она такая говорит, а вот тут вот, кстати, можно картошечку посадить. И отец ее будущий, тесть, он говорит, о, свёкор. Он говорит, да, кстати, тут хорошая идея, дело говоришь, правильно, а вот тут можно то-то, то-то. И она уже входит в семью. Вот Рюта таким образом, он входит в семью, подразумевая под семьей некую компанию, которая во главе с Трампом занимается переустройством мира и взаимоотношений Штатов, Европы и России на сегодняшний момент. И Китая, кстати, тоже, потому что Рюта, хочу обратить внимание, дает Трампу советы по поводу Китая, по поводу Тайваня. И это отдельная большая тема, на которую у нас сейчас уже не хватит времени, но совершенно очевидно, что Трамп не хочет, чтобы при нем Китай напал на Тайвань. Это стало бы мощнейшим ударом и по нему, по его репутации, и по экономике Соединенных Штатов, которая очень сильно завязана сейчас на Тайвань. И, но при этом... Это именно в ближайшие годы крайне выгодно Си Цзиньпину и ястребам в его окружении. Поэтому Трамп заинтересован в том, чтобы решить этот вопрос максимально быстро. И я думаю, что вот эта встреча, на которую он собирается, а он все-таки очень хочет, конечно же, встретиться с Си Цзиньпином, лично с ним поговорить, договориться, Она будет во многом посвящена предотвращению возможного нападения Китая на Тайвань.
Ну вот, собственно говоря, пока мы с тобой разговаривали, Кэролайн Левит, у нее пресс-конференция в Белом доме сейчас идет, и она в том числе комментировала и Россию, говоря о том, что Дональд Трамп хочет видеть действия со стороны России, а не просто разговоры. Встреча еще возможна с Путиным, но должен быть ощутимый позитивный результат. И она объявила о том, что Дональд Трамп вот уезжает, действительно отправится в Малайзию сейчас, к нему присоединится Марко Рубио из Израиля, он в Израиле сейчас находится на 2 дня. Ну, и главное, что в следующий четверг Дональд Трамп проведет встречу с Си Цзиньпином. Вот это объявила только что Кэролайн Левит. Ну, кажется, что действительно главная задача сейчас сконцентрироваться на Азиатско-Тихоокеанском регионе и вообще на Китае в первую очередь. Но это, я надеюсь, мы обсудим с тобой в следующий раз, уже в следующий четверг Дональд Трамп с Си Цзиньпином. Ну, а мы или в четверг, или, может, попозже. Но в любом случае обязательно подписывайтесь на канал Станислава Кучера. Уж точно вы там найдете все новости, в том числе, ну и на Breakfast Show. Если вы не подписаны на канал Breakfast Show, подписывайтесь, пожалуйста. Станислав, спасибо большое и до встречи.
Спасибо, Саша. Пока.
Ну, а я напоминаю, что, как всегда, завтра в 9 часов будет Breakfast Show, так что обязательно приходите завтра утром, ну, ровно через 11 часов 58 минут. Пожалуйста, ровно в это время приходите на канал Breakfast Show, ну, и всегда подписывайтесь на канал Breakfast Show, если вы не подписаны, посмотрите скорее, посмотрите, конечно же, новое видео Ольги Романовой «Breakfast в хату» про Шакру Молодого, ну, просто не от оторваться, конечно. Всем спасибо, до встречи, пока.